«Короче, ты утверждаешь случайность», — перебил ее Новиков. «Может быть. Но если случайности такие, я отношусь к ним настороженно». «Привыкай. После того, что мы с вами успели сотворить со временем, я уже ни за что не поручусь. С нами может случиться все, что угодно, и жаловаться будет некому». «Отчего же обязательно жаловаться? Вот Алексею вообще жаловаться грех», — машинально съязвил Новиков, имея в виду не только историю со спортлото, но и всю его эпопею. «Может, о чем другом поговоришь?» — резче, чем следовало, отозвался Берестин. «Скажи лучше, куда ехать?» Ему было неприятно присутствовать при разговорах Новикова с Ириной. В эти моменты она очень менялась, становилась непохожей на себя, и его это злило, хотя, как человек воспитанный, он всячески старался этого не показать. Не говоря даже о разнице между 4 месяцами знакомства и 10 годами дружбы, главную роль в их разном отношении к Ирине играло то, что для Берестина она была представительницей высшего разума, которую он полюбил, для Новикова же старинной с юности подружкой, которая через много лет попала в какую-то глупую историю с пришельцами. Ни Ирина, ни тем более Новиков не посвящали Берестина в тонкости своих отношений. Старый знакомый, который помог Ирине исправить последствия берестинского опрометчивого поступка, и все. Вот и сейчас Берестин почувствовал острый укол ревности. Он написал свои записки отнюдь не для опубликования и презентовал их Ирине, чтобы она лучше поняла его к ней отношения. А она, получается, давала их читать Новикову. Это было как измена, насмешка над его доверием и откровенностью. И так их с Ириной отношения складываются трудно и странно. Поначалу она дала понять, что готова пойти ему навстречу, и вдруг все изменилось, стало зыбким и неопределенным. Они по-прежнему часто встречались, проводили вместе вечера, но не более. Любая его попытка форсировать события, привести дело к логическому развитию и соответствующему результату, вплоть до свадьбы, наталкивалась на неявное, но твердое сопротивление. А тут еще этот Новиков возникает то и дело со всей его раздражающей манерой иронизировать, затевать споры. Промелькнули за окнами фермы Крымского моста, и Берестин вовремя свернул налево, хоть и был здесь всего 2 раза. Андрей успел сварить кофе, поставил для успокоения нервов кассету с записями Гершвина, и тут появился Шульгин. Минут через 15 пришел и Левашов. «Все чисто, босс», — доложил Шульгин, продолжая то ли валять дурака, то ли настраиваясь на предстоящую роль. «Молодец, хвалю. Можешь себя за это стимулировать». Новиков кивнул в сторону спрятанного среди книжных полок, но хорошо известного Шульгину, бара. «У тебя как?» — повернулся Андрей к Левашову. «Нормально. Никаких шевелений в районе объекта. А мои замки они без динамита до утра не вскроют». «Ну, значит, заседание продолжается. Вот Ира, наш эксперт по ксенопсихологии, утверждает, что никаких технических сюрпризов нам опасаться не нужно. Это приятно, разумеется, но не принципиально. Главное для нас что? Я бы хотел знать, допускает ли их нравственное чувство, а также позволяют ли уставы и инструкции применять на земле силу против местных жителей. Вот это ты нам, пожалуйста, освети». «Ты что, действительно с ними воевать собрался?» — с искренним удивлением спросила Ирина. Она до сих пор считала, что речь идет о том, чтобы помочь ей как-то скрыться, избежать встречи с агентами.